вверх.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сьогодні буде Андрій Бондаренко, керівник правоохоронної установи «Платформа» і былий політв'язень. Ми погутрим про долучення до спису нев'язних у Євразіаз начальника Бабруйської колонії номер 2 Олександра Какуніна і ягонага намісника Юрія Трутко. Менавіта у Бабруйської колонії відбував своє покарання Андрій Бондаренко. У програмі так само про те, хто зник со спису нев'язних, а у бліц-аналізі політолог Андрій Федоров розважає, наскільки обґрунтоване рішення Євразіазу протягнути санкції протягу яще на супраць беларускіх чиновников і предприємства яще на год. 25 годов тому, 30 кастрычника 1988-го, тысячи людей у Менску вийшли ушанаваць память ахвяров сталінських репресіяў. У нашым эфіры про тыя падзеі гаворыць лідар Народного фронту Зянон Пазняк. Так само у программе на Могилевщине на 148 предприемствах затримливают заробки, а у Менску и Борисове людей из державных предприемств фактично сгоняют на будовли спортовых объектов. Прогучить опытание на улице Городни. Евразиас протягнул санкции супраць белорусских чиновников. Як вы до этого поставились? Телефонуйте у живый эфир. Волкомовский номер 651-4204. Тягом этой годины, еще раз нагадаю, 651-4204. Альбо в любой час на авто отказнику Менску 266-39-52. А зараз моя коллега Алена Тиханович расскажет про основные подеи серады.
Обновлены спис белорусских чиновников и предприемств, которые подпадают под санкции Евразвязу. 13 человек, где его выключенные, 2 додаденные. Это начальники Бобруйской колонии, где сидит правооборонца Олесь Беляцкий.
Соблюдение каких-то прав, об этом даже не идет речь. Поэтому, в принципе, это 2 человека, которые должны были быть уже давно внесены в этот список, и я очень рад, что они там появились.
З чорного спису виключене 5 компаній бізнесовця Владимира Певтіва. МЗС Білорусі відзначив тенденцію до скорочення санкцій, однак у цілому лічить рішення Євразв'язу помилковим і контрпродуктивним. 25 годов тому отбылись исторические дяды у Куропатах, когда тысячи людей упершиню собрались означить память ахвяров сталинских репрессий. Лидером шествия был Зянон Пазняк.
Такая была фраза, якую полторали все, и она засталась в газетах, что на дяды 30-го и шло насельництво, а вертался народ.
От того дня шествие стало традиционным, дозволенное оно и сёлета, и запланировано на 3 листопада. Александр Онахаў з Пружанаў збіраецца сам выхоўваць 11 дзяцей у сямейным доме, пасля таго, як яго жонка скончыла жыццё самагубствам. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкама Пятра Рудніка, на десятках прадпрыемства ў вобласці затрымліваюць зарплату.
148 арганізацій, которые на утро еще не выплачена заработная плата. 100 из них это село. З месяца ў месяц повторяется у нас.
Оборона Баумгертнера обскардила ягонный заочный арешт у России. Про это поведомил адвокат гендиректора Уралкалия Алексей Басистов.
Подеи серады, связанные с Беларусью, оглядала моя коллега Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода. Стали ведомые прозвища 13 особо, у яких Рада Евразвяза выключила со спису невъязных, и 2 человек, якія додалися у гэтые списы. У списе особо, яким вернули право ездить в Европу, былы министр информации Владимир Русакевич, былые идейные судьи, у тым лику былы перший наместник старшини высшего господарчего суду Евген Смирнов, дейные и былые прокуроры, у тым лику теперешний войско прокурор Александра Драница и еще 4 особы, былые старшини областных выборчих комиссий. Майя Кацыянчыч, пресс секретарь Кэтрин Эштон, верховной представницей Евразиазу в питаниях внешней политики и политики безпеки, ухилилась от отказу, и Брюссель лечит, что это 13 человек, а так само еще выключенные 5 компаний Владимира Певтева, уже не допомагают режиму Александра Лукашенко. Одночасово она подкреслила, что в политике Брюсселю относно Менску ничего не изменилось, что тычется потребования вызволить и реабилитовать у всех политических палітычных вязняў дэмакратызаваць палітычнае жыццё ў краіне. Неафіцыйна нашаму корэспандэнту ў Брусэлі ўдалося даведацца ад дыпламатаў развязу, якія пажадалі застацца ананімнымі, што суддзі былі выдаленыя са спісу неўязных, таму што яны перасталі працаваць на сваіх пасадах. А што тычыцца анулявання санкцый супраць кампаніі Певцева, дык гэтыя ж самыя ананімныя крыніцы дапускаюць, што адбылося гэта перш за ўсё таму, што ён падаў на еўразвяз у суд у сувязі з санкцыямі. Паводле дыпламатаў, еўразвяз не мае моцных доказаў таго, што гэтыя кампаніі сапраўды наўпрост дапамагаюць рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, і ў Брусэлі адчуваюць, што збор такіх юрыдычных доказаў мог бы аказацца занадта дарагой справай. Корреспондент «Свободы» дозвонился до былой судьи, теперь адвоката Вольги Комара, якая в 2011 году отправила за краты на 4 года за удел у митингу на площади активиста Василя Парфянкова. Вот, как утром сделал наш корреспондент Олег Грузделович.
Поэтому кого-то комментариев каких-либо давать не буду.
Ну, в принципе, вы задоволены?
Да.
До речи, вот вы же уже начали працевать адвокатом, насколько я веду. Вы как-то сказывалось о том, что вы были в списке?
Нет, никак, на мне это не сказывалось.
Гаварыла былая суддзя Вольга Комар. У беларускай вайсковай пракуратуры сказалі, што цяперашні прокурор у камандзіроўцы да панядзелка і злучыцца з ім немагчыма. Мы самі не ведаем, з якой прычыны ён патрапіў у гэты спіс і чаму цяпер адтуль выкраслены, сказаў супрацоўнік пракуратуры таксама на ўмовах ананімнасці. Пра Владзіміра Міхасёва, былога старшыню Гомельскай абласной выбарчай камісіі, мясцовыя журналісты распавялі, што як толькі ён стаў дэпутатам, з'ехаў у Менск, ад таго часу ў Гомелі яго не бачылі. Такім чынам, у спісе неўязных цяпер 232 чалавекі. Поўны спіс можна будзе пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце, наш адрас свабода.org. І цяпер да гэтага спісу дадаліся прынамсі два прозвішчы: начальнік Бабруйскай калоніі нумар 2 Аляксандр Какунін і ягоны намеснік Юрый Трутко. У Бабруйскай калоніі адбывае пакаранне палітычны вязень праваабаронца Алесь Бяляцкі. Сакратарка начальніка Бабруйскай калоніі нумар 2, пачуўшы спіс на нова ўнесеных у чорны спіс развязу грамадзян, прызнала, што гэта наша і начальнік і намеснік, і сказала: «Во як папалі». Але яна таксама сказала, што намеснік нібыта толькі нядаўна прызначаны. Начальнік калоніі Аляксандр Какунін, выслухаўшы пра сакратарку пытання свабоды, адказаць на яго адмовіўся. Але заявіў, што калі мы хочам атрымаць нейкія каментары, то толькі праз прэсавую службу дэпартамента пакарання, выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў. І з намі на сувязі цяпер кіраўнік праваабарончай установы платформы і былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Добры вечар.
Добрый вечер.
Скажите, калі ласка, як вы асабіста ставіцеся да гэтага рашэння развязу дадаць прозвішчы Какуніна і Трутко ў спіс неўязных?
И как правозащитник, и как человек, и как бывший политзаключенный, который отбывал наказание в Бобруйской колонии, я только приветствую такое решение. И более того, хочу отметить, что мы, платформа, ввели эту работу о внесении Какунина и Трутко в этот список невыездных уже давно. И поэтому, конечно, мы рады, что в конечном итоге правда восторжествовала и, так сказать, награда в кавычках нашла своих героев.
А вы могли бы патлумачыць больш падрабязна, чаму, на вашу думку, гэтыя людзі павінны быць у такім спісе?
В первую очередь, эти люди должны четко осознавать, что та их противоправная деятельность, которую они ведут в отношении заключенных, она не остается незамеченной. И это касается не только политзаключенных, что касается Бобруйской колонии, конкретно Александра Какунина, я могу и на собственном примере показать его деятельность. И то, что происходило с Андреем Санниковым, и то, что в настоящее время происходит с Олесем Беляцким, это расценивается как жестокое, бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство обращения. И в некоторых местах мы можем вполне говорить о применении пыток не только к политзаключенным, но и к обычным заключенным. Поэтому такие люди должны быть ограничены в праве на въезд в страны Европейского Союза. И, соответственно, вот этот вот черный список и дает нам возможность продемонстрировать Евросоюзу и непосредственно самим этим начальникам о том, что их деятельность, она не останется незамеченной.
А вам доводилось особисто сутыкаться с этими особами, с Какуниным и с Трутко?
Лично я с ними сталкивался в 2009 и 2010 году, и Мне довелось оказываться в штрафном изоляторе в закрытом абсолютно без окон помещении, которое было полностью побелено. Периодически мне угрожали тем или иным образом о том, что со мной может там что-то произойти. Однажды произошел случай, когда меня выводили на третий этаж и показывали, где мой дом. На третий этаж имеется в виду на крышу здания третьего этажа. Показывали, в каком направлении находится мой дом, и говорили, что я могу не доехать, не освободиться и не увидеть там свой дом в случае, если я не напишу о том, что я согласен с тем обвинением, которое вот мне вменили, и приговором суда, которое было закреплено. То есть это такой стандартный набор психологического, морального давления, порой переходящее в физическое давление, которое используют подобные так называемые офицеры. Ну вот, поэтому, собственно говоря, мы испытываем абсолютное удовлетворение на сегодняшний день.
Ну, вось вы говорите менавіта про гэтых двух людей. Нібыта вы згадывали слова Александра Какунина, что поводле его лягче списать смерть вязня, чем службового собаки. Вы могли бы рассказать, вось, в каком контексте это было сказано, и кто вам переказывал это слово? Тебя особисто чули это на своем
лице? Эти слова были адресованы мне, и это произошло в тот момент, когда мне было предложено не сопротивляться с тем приговором, который был объявлен, и подписать признательные показания о том, что я согласен с этим совсем, вот, поскольку со мной могут произойти совершенно разные вещи в колонии, как выразился Какунин. И в качестве подтверждения своих доводов он сказал как раз-таки, что ты же понимаешь, что руками заключенных я могу здесь сделать все, что захочу, и мне проще списать зэка, чем сдохшую собаку.
А Юрий Трутко особисто вам так само некие речи говорил, погрожал?
В большей степени мы общались именно с начальником. Юрий Трутко – это так своеобразный серый кардинал, который довольно давно работает в Бобруйской колонии, и к моменту назначения непосредственно Александра Какунина ему прочили место начальника, и вот в свое время он был очень сильно разочарован тем, что назначили не его, а Александра Какунина, который пришел на то время из колонии в городах Новосады. Вот. Но несмотря на это, Трутко оставался там уже долгожителем и занимая должность заместителя начальника по режимной оперативной работе, он, естественно, был знаком со всеми, так сказать, теневыми сторонами жизни колонии, поэтому он и оставался как бы продолжительный период времени как бы руководителем и исполнителем всех, так сказать, угроз и воплощением в жизнь давления на заключенных.
Я нагадаю, наш гость Андрей Бондаренко, кіраўнік правоабарончай установы «Платформа» і былы палітвязень, і мы абмяркоўваем далучэнне да спісу неўязных у еўрапейскі звязан начальніка Бабруйскай калоніі номер 2 Александра Какуніна і яго намесніка Юрыя Трутко. Спадар Андрей, скажыце, а як бы вы адказалі тым, хто баіцца, што цяпер, калі гэтых людзей далучылі да спісу неўязных, яны фактычна будуць помсціць, адыгрывацца на тым жа Алесі Бяляцкім, на іншых вязнях, бо, маўляў, ім няма чаго губляць цяпер?
Здесь, скорее всего, что исключить такой вариант, естественно, нельзя, и зная моральную составляющую этих людей, думаю, что вполне возможно развитие именно такого сценария. Но, с другой стороны, все-таки они понимают, что в настоящий момент они находятся под особым наблюдением уже и правозащитного сообщества, и гражданского общества, и, собственно говоря, уже и Европейского Союза. Поэтому не думаю, что они отважатся уже перейти эту хрупкую грань между бесчеловечным обращением и пытками. Вот. Хотя, еще раз повторюсь, что да, безусловно, такой вариант развития событий возможен, и мы, как правозащитники, усилим мониторинг именно за Бобруйской колонией.
Мое апошнее питание. Скажите, калі ласка, на вашу думку, можно неяк яшчэ ўздзейнічаць на прадстаўнікоў турэмных адміністрацый, каб те лепш ставіліся да вязняў? Ці ёсць некія іншыя крокі, якія те ж замежныя арганізацыі, той жа Еўразвяз мог бы зрабіць, акрамя далучэння гэтых людзей да спісу невязных?
Здесь, конечно, такой достаточно широкий вопрос о том, каким образом можно воздействовать на подобных людей. Бытует мнение о том, что более эффективным методом стало бы включение не только их самих в список невыездных, но и их родственников. Возможно, ограничение по каким-то вопросам, касающимся их бизнеса, либо бизнеса их семей. Но это уже вопросы усиления давления. Я считаю, что вот эти вот меры, которые скорее носят более такой профилактическо-показательный характер, их уже достаточно. И проводя мониторинги, встречаясь с различными представителями и органов внутренних дел, и пенитенциарной системы, мы достаточно часто сталкиваемся с тем, что люди говорят, что это достаточно эффективный метод воздействия на подобного рода людей, что этого уже на сегодняшний день достаточно. Ну, а остальное все зависит от нас самих, поскольку возлагать всю работу на плечи Евросоюза и ничего не делать самим здесь, в Беларуси, я думаю, что это неправильно, поэтому нам и так дается достаточно большая поддержка, и остается только ее эффективно использовать здесь, в Беларуси.
Я один я хотел докладнить. Вось вы говорили про махчимость там не куздейничать на свояков. Ці нема тут проблемы с тем, что это фактично коллективная отказность и закликать до такого, закликать фактично так само до порушения юридичных неких принципов, порушения принципов справедливости. Может, это и свояки так само не мают дочинения до злочинства и порушения, какие робят некие особы.
Я с вами абсолютно согласен. Я просто говорю о том, что такие мнения бытуют, и что они даже в некоторых моментах лоббируются, и что, безусловно, возможно, это было бы более эффективно, но говорить о том, что это было бы юридически правильно и вводить так называемый принцип, когда сын будет отвечать за отца, ну, это не только юридически, но и логически, и морально неверно. Поэтому еще раз повторюсь о том, что такие предложения, они существуют, бытуют на сегодняшний момент, но не думаю, что эти меры, они будут правильными и дадут какие-то положительные результаты.
Дякую вам велике за гутарку.
Всего доброго.
Я нагадаю, нашим гостем был Андрей Бондаренко, керовник правооборонной установы «Платформа» и былый политический вязень.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы в эфиры свободы.
Щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Таким чином Евразвяз протягнув визовые и майомственные санкции супраць белорусских чиновников, яких подозрают у массовых порушениях прав человека. Як вы до этого ставитесь? Вы можете потелефоновать у живой эфир волкомовский номер 651-4204 тягом этой годины эфиру и в любой час на отказнику Менску 266-39-52. А с таким же питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Ну, треба, что меры принимать. Треба, бо ситуация в Беларуси не выправляется, сами бачите, что за кошт Евразвяза диктатура кормится, коштом Евразвяза, по сути, ломается права человека тут, в Беларуси.
Мне, как человеку, от этого, ну, не веду, ни горш, ни тяжей, ни лепей, ну, это позиция Евразвяза.
Положительно отношусь к этому, потому что мне многие чиновники, посмотрите, боже, огромное, что строят коттеджи, а даже сам секретарь в облсполкома.
Я понятия не имею. Я в этих делах не профан.
Нет, это не подтримливаю. Это не те меры, с которыми нужно бороться, я думаю. Нужно какие-то другие искать выходы. Садиться за стол переговора и разговаривать.
Добро ставлюсь до этого. Добро, что протягнули. Потому что треба нечто робить, треба принимать некие меры. Ну, как люди праздники будут протягивать свои репрессии, еще, коли не спинить это.
Нашему президенту много куда нельзя заехать, правильно? Просто не надо было так прессинговать вот на митинге, на самом деле же был бы беспредел, правильно можно сказать. Это видно было и в интернете, и везде, как показывали, как и били людей. Ну, так, конечно, зачем таких людей пускать в Европу? Так, ну, вот я считаю, что Евросоюз правильно поступает. Ну, как это можно пускать? Людей, которые отдают такие приказы, что просто мирных людей разгонять, не, там, ничего ж...
Доброе это, не доброе это. Я думаю, что надо налаживать отношения между нашими нашими республиками и с другими Евросоюзом этим, да, налаживать треба, потому что в одиночку выжить тяжко. Мне так кажется, мое мнение такое.
Я абсолютно переконан, что на сегодняшний день санкции варто покидать в максимально широким варианте, потому что видовочно начинается новый этап заигрывания с Лукашенко, с режимом, и некое помягчение позиции с боку Европы зараз с этим режимом вспоминается выключенно как слабость.
Меркаванне жыхароў горадні, а я яшчэ раз нагадаю, што вы самі можаце адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да рашэння ў развязу працягнуць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў на год. 651-42-04, валкомаўскі нумар працуе цягам гадзіны жывога эфіру, а ў любы час можна патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Бліц аналіз свабоды.
Які стан адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем дэманструе рашэнне ў развязу працягнуць яшчэ на год візавыя і маёмасныя санкцыі супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Можно сказать, что Евразвяз традиционно протягнул персональные и визовые санкции супраць некоторых белорусских чиновников, и так само Министерство внешних справ Беларуси традиционно отреагировало, раскритиковавши это идеяние Брюсселя. А на вашу думку, про что каже протяг санкций, про який уровень белорусско-европейских отношений на сегодняшний день, и ці можно сказать, что на данный момент чекание некого полепшения, яны не мают таких серьезных обґрунтований.
Ну, что тычыцца сённяшняга стану, безумоўна, гэта вельмі нізкі ўзровень. Пасля падзей снежня 2010 года мы бачым, што гэты ўзровень, як ён апусціўся у той час, адразу пасля тых падзей, так фактычна па-сур'ёзнаму і не мяняецца. Асобныя зрухі у той ці іншы бок адбываюцца, але казаць пра нешта сур'ёзнае, на жаль, не выпадае. Бачым, што нават набліжаючыся саміт усходняга партнерства не дадае нейкага пазітыўнага стымулу гэтым адносінам. Еўразвяз пайшоў насустрач беларускім уладам і прыпыніў дзеянне санкцый для Владзіміра Макея, але ні да чога істотнага гэта не прывяло. Хоць Макей і выязджаў, сустракаўся з калегамі, міністрамі, але усе заявы з беларускага боку гучаць адны і тыя ж, што трэба да ўсіх ставіцца аднолькава, нельга ўжываць падвоеныя стандарты і так далей. Гэта азначае, што афіцыйны Менск на сённяшні дзень не адчувае ніякай неабходнасці ў збліжэнні з Еўразвязам. З эканамічнага пункту гледжання гэта яго цікавіць не вельмі шмат. З другога боку, Брусэль выставляе палітычныя патрабаванні, на выкананне якіх беларускія ўлады ісці не гатовыя.
Адно з галоўных патрабаванняў Еўразвязу для пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам для палепшэння ўзаемнага клімату – гэта вызваленне палітвязняў. Калі б яно адбылося, наколькі б это магло б пасунуць наперад беларуска-еўрапейскія дачыненні?
Я мяркую, што пэўныя зрухі маглі б адбыцца. Канешне, гэта яшчэ не стала такой нейкай панацэяй ад усіх непрыемнасцяў, якія могуць быць на гэтым шляху. Але было відавочна, што аб'яднаная Еўропа стала больш актыўна займацца беларускай праблемай і прапаноўваць беларускім уладам розныя варыянты ўзаемадзеяння. Не выключана, што пэўныя з іх маглі б мець нейкі працяг, нейкае развіццё, і так паступова адносіны маглі б паляпшацца. Але паколькі гэта не адбываецца, то мы бачым адсутнасць зацікаўленасці беларускага боку ў развіцці такіх падзеяў. Я мяркую, што на дадзены момант чакаць істотных зрухаў у гэтым накірунку не выпадае.
Бліц аналіз свабоды.
Палітолог Андрэй Фёдараў разважаў, наколькі абгрунтаванае рашэнне Еўразвязу працягнуць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў яшчэ на год. Я нагадаю, вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і выказацца наконт любых тэмаў. 651-42-04, валкомаўскі нумар працуе цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. А мы вяртаемся да бягучых падзеяў. На Магілёўшчыне на 148 прадпрыемствах затрымліваюць заробкі. Гэта арганізацыі будаўнічай галіны, сельскай гаспадаркі і гандлю. Значная частка прадпрыемстваў мае дэбіторскую запазычанасць і не можа прадаць сваю прадукцыю. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Найбольш наракаюць на затрымку заробкаў будаўнікі. Яны заяўляюць, што вялікай бяды ў гэтым не было б, каб заработная плата расла. Чым жа тлумачыць затрымку заробкаў начальства, пытаю ў будаўнікоў.
Говорят, нету денег на счету. Нету прибыли, нету денег. Вот что они говорят.
А заробки на гул растуть, не те стоять на месте.
Еще даже упали. То есть получается 5 миллионов вместе с продленками, с выходными. Если все выкинуть, то 3,5.
А как люди на гул реагуют на эту ситуацию?
Ну как, работают тихо и молчат, что не скажут. Ну все равно едут в Россию, лучше, чем здесь строить.
Еще один будовник заявляет, что на объекте, где он працует, заработок не дотягивая и до 3,5 миллионов.
А так вообще рассудки падают, я вам честно скажу. Работаешь больше, получаешь меньше.
Чем оправдывают то, что вот не выплачивают в час этой заработки?
А подрядчик не заплатил вовремя, не переверит. Они по-своему все модифицируют.
Люди незадоволенные, видать.
Терпят, что у нас народ такой терпеливый.
У сельской господарцы так само не обходится без затрымок заробков. Летняя пора, коли селянам можно было крыху подзарабить, изменилась на осеньское безгрошовье. Одна из доярок призналась, что не может дочекаться пенсии, как иметь хоть некую стабильную копейчину.
День в день 1,7 миллиона. Молока нема, пока растелов не будет. За телят тоже мало платят, за то, что годуем их по полгода. Кричать не положено платить. Тягай на горбу и солому, и сено тягай ножками. Так что никакой охоты работать. За час вообще, наверное, будем минималку получать 1,4 миллиона.
У кастрычнику не выплатили у своей зарплаты на могилевском предприемстве «Строммашина». Працовники отрымали по 500 тысяч рублей. Керавництво заявляет, что с предприемством не различиваются заказчики. Заробки повинны выплачиваться до 25 числа, однако поводле старшини облвыканкаму Петра Рудника на десятках предприемствах региону выплаты затримливают. Керавник в области про это поведомил 29 кастрычника.
148 организаций, которые на утро еще не выплачена заработная плата. 100 из них это село. С месяца в месяц повторяется у нас.
15 организаций упрошают термины выплаты заробков у самим Могилеве. Причина – дебиторская запозычанность предприемства. Гарвыканкаму обяцал посприять, каб гэтые организации сплатили свои долги. Про то, что заробки в областном центре затрымливают, стало вядома неузабаве после огучивания звесток, что в городе на 20% перевыкананный план по росте заработной платы. Заявляется, что в Могилеве средний заробок амаль 5,5 миллионов рублей. Отшукать тех, кто столько зарабляет, сегодня не удалось. Хоть минаки и заявляли, что заробки выплачиваются своечасово, але их помер далекий от среднего по городе.
Выплачивают вовремя, но мало. 3 миллиона где-то. Химическая мышленность.
Выплачивают своевременно, но не удовлетворяют. На жизнь не хватает. Вместе с премией было 2 300, 2 400.
Моей зарплаты 1,5 миллиона мне маловато. Такая тарифная ставка отличает, ну и как бы оклад.
На фоне заяв про рост заработной платы у сравнении с 2012 годом у Могилеве поболело стратных предприемств. Летость их, поводле официальной информации, было 17, сёлета 24. Лидер по стратах – наивеликшее предприемство городу «Химволокно». Проблемы с продажем продукции у могилевского вагонобудовничего предприемства на складе 600 вагонов. У подобной ситуации и завод «Трансмаш».
Рассказывал наш корреспондент Алис Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз Алина Тиханович нагадая про основные подеи сироды, связанные с Беларусью.
Обновлены спис белорусских чиновников и предприемств, которые подпадают под санкции Евразвязу. 13 человек, где его выключенные, 2 додаденные. Это начальники Бобруйской колонии, где сидит правооборонца Алис Беляцкий.
Соблюдение каких-то прав, об этом даже не идет речь. Поэтому, в принципе, это 2 человека, которые должны были быть уже давно внесены в этот список, и я очень рад, что они там появились.
С черного списка выключенные 5 компаний бизнесовца Владимира Певтиева. МЗС Беларуси отзначил тенденцию до скорочения санкций, однако в целом лечить решение Евразвязу помылковым и контрпродуктивным. 25 годов тому отбылись историчные дяды у Куропатах, коли тысячи людей упершиню собрались означить память ахвяров сталинских репрессий. Лидером шествия был Зенон Позняк.
Такая была фраза, якую повторяли все, и она засталась в газетах, что на дяды 30-го и шло насельничество, а вертался народ.
От того дня шествие стало традиционным, дозволено оно и сёлета, и запланировано на 3 листопада. Александр Онахаў з Пружанаў збіраецца сам выхоўваць 11 дзяцей у сямейным доме пасля таго, як яго жонка скончыла жыццё самагубствам. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкама Пятра Рудніка, на дзясятках прадпрыемстваў вобласці затрымліваюць зарплату.
До 48 арганізацый, которые на утро еще не выплачена заработная плата. 100 из них это село. З месяца ў месяц повторяецца ў нас.
Абарона Баумгертнера абскардзіла ягоны завочны арышт у Расіі. Пра гэта паведаміў адвакат гендырэктара Уралкалія Алексей Басістаў.
Падзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. На 7 лістапада запланавалі ўрачыстае адкрыццё адразу двух буйных спартовых аб'ектаў: футбольнага стадыёну на 13 тысяч месцаў для каманды Батэ ў Барысаве і першай лініі 10-тысячнай хакейнай Чыжоўка арэны ў Менску. Тэрміны здачы абедзвюх пляцовак не раз адкладаліся. За тыдзень да прызначанага часу на будоўлі фактычна зганяюць людзей з дзяржаўных прадпрыемстваў, расказвае Ігар Карней.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы будаўніцтва спартовых аб'ектаў у Барысаве і Менску. За тыдзень да прызначанага часу на будоўлі фактычна зганяюць людзей з дзяржаўных прадпрыемстваў. Ігар Карней.
Як расказалі ў адміністрацыі стадыёну Батэ, да фінішу будаўнічыя брыгады павінны прыйсці да канца наступнага тыдня. Згодна з працоўным графікам Александра Лукашэнкі, 7 ці 8 лістапада ў яго запланаваная паездка на аб'яднанне Барысаў Дрэў. І хутчэй за ўсё прэзідэнт захоча збочыць з трасы, каб асабіста разрэзаць чырвоную стужачку. Тым больш, 3 гады таму ён браў удзел у закладцы капсулы патомкам у падмурак стадыёну. Ва ўмовах чарговага будаўнічага аўралу на стадыён у загадным парадку зганяюць работнікаў дзяржаўнай сферы. Адна з удзельніц пазачарговага суботніка, прадстаўніца адукацыйнай галіны, апавяла, што перадусім людзей кінулі разграбаць будаўнічы друз, парадкаваць памяшканні, мыць падлогу і вокны.
Ну, конечно, гоняюць. Былі вот мы, былі студэнты, быў депутацкі корпус, нашы депутаты былі. Трохі надо убіраць. Прилегаючая тэрыторыя, как бы я там работала, дзе не сам стадыён, а прилегаючая, ну, такі там перед стадыёнам, перед выхадзімі там з гэтымі здаровыя ж выхады. Вот просто там вот эта тэрыторыя большая, там Мы плітки убирали. Там нормально, они дадут его к 8-му, сделаю.
Суразмовница подтверждая, 7-го, те ус крайнем выпадку 8-го листопада, Борисов мае наведать Александр Лукашенко. Педагагічным калектывам давялі пляны на запаўненне трыбунаў школьнікамі.
Прыязджаць прэзідэнт на наш Барысаў арэну адкрываць і прыязджаць на Барысаў Дрэў. У нас уже цель абеспечыць наліч учащихся на адкрыцці. Вот сегодня ставілі нам цель.
Планавалася, што першы ў краіне стадыён, адпаведны патрабаванням УЕФА, будзе здадзены на наступны год пасля прэзідэнцкіх выбараў. Нягледзячы на тое, што старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі актыўна ўключыўся ў выбарчую кампанію, увайшоўшы ў лік 30 давераных асобаў Лукашэнкі, сродкі на будоўлю з'еў фінансавы крызіс, і падзею давялося тэрмінаваць на 2 гады. Аналагічнай карцінай недаробленасці сустракае Мінакоў хакейная арэна ў Менскай Чыжоўцы. За зрыў плянаў на ўвод хакейнага навабуду ад Александра Лукашэнкі напоўніцу атрымаў старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька. Чыноўніка звінавацілі, што ён наўмысна ўводзіў у зман кіраўніка краіны на конт рэальнай ступені гатовасці аб'екта. Выявілася, што з 4 ліній да 7 лістапада будзе гатовая толькі адна. Агулам комплекс дадуць у сярэдзіне снежня. Дзеля гэтага сюды штодня завозяць усё новых валянтэраў. Прычым, калі спачатку мабілізоўваліся пераважна студэнты і актыў БРСМ, то цяпер чарга дайшла да эліты. У выходныя па тэрыторыі з насілкамі сноўдалі работнікі пракуратуры. Тым не меней, старшыня Федэрацыі хакею Яўген Ворсін ніколькі не сумняецца ў паспяховасці мерапрыемства.
Чэмпіянат міра состоится в Мінске в 2014 году в мае месяце. 4 года мы встречались на всяком уровне, говоря о том, как готовится наша сторона. Когда чемпионат проходился одновременно в 2 странах, все отмечают, что это не очень удачный был вариант. Преимущество именно сегодня в том, что все внимание сконцентрировано в одном месте. Первое условие – это место. места проведения чемпионата, это условия размещения, это организация питания, транспортное обеспечение. Вот все, что влияет на оценку любого спортивного мероприятия, тем более такого, как чемпионат мира по хоккею.
При этом международная супольность не кидает намаганий, как зладить бойкот Минского чемпионата света 2014. Правооборонные организации и демократичные политики перекананы, а морально проводить поборництво такого масштаба в Украине, где есть полезневоленные и порушаются права человека.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
25 годов тому, 30 кастрычника 1988 года, тысячи людей у Менску вышли ушановать память ахвяров сталинских репрессий. Оголомшенная массовостью акции улада вывела на улицу водометы, супроть удельника ужили слезотечный газ, людей выхопливали из натопу и кидали у милицейские уазики. Непосредными организаторами акции стали молодевые згуртовани «Талака» и «Тутейшие». Те, кто был у тех годины на улицах Менску и шел разом с всеми до Куропатов, называют той день днем одраджения белорусской нации, початком найновшей истории Беларуси. Рассказывает наша корреспондентка Саша Инфельд.
Владимир Орлов выступил на легендарном митингу перед Зеноном Позняком. Теперь, про 25 годов, он кажет, что это были усенародные дяды.
Во все часы историческая память была могутной объединяющей створальной силой, которая помогала народу выжить в самых несприятных умовах. Эту истину выдатно разумея любая улада. Одна улада ставит историческую память на службу нации, другая боится историчной свядомости своих громадян. Бо эту уладу цікавит не объединение громадства, а как раз его разъединение. Сход у Червоном костеле 19-го кастричника и дяды, которые остались по сутности протягом того сходу, это отправные кропки нашей наиновшей истории. У режима свое бачение нашего минулого. Режим мкнется створить линию Сталина не только на местовости, але и в свядомости белорусов. Тому, на мою думку, коли б такие могутные, можно навод сказать, всенародные дяды снова отбылись сегодня, улада расправилась с их удельниками не меньше, а, напевно, и более жестко, чем 25 годов тому.
Вінцук Вяшорка, як активіст Лакі, завжди подкреслює, що заслуга організації перших дядов 87-го года і самих славутих дядов 88-го належить Олесю Беляцькому.
Не лежачи на реальную фізичну погрозу здоров'ю, свободі і життю людей, яка проявлялася у тим, що ми були окружені тисячами людей у військовій формі. Ми бачили, що була притягнута відповідна техніка, водомети, трутили нас слезотечним газом. Тим не менш, десятки тисяч людей, які там зібралися, були готові стояти за правду і стояти за свободу. Це день одраження білоруського народу, білоруської нації.
Виконавець обов'язків старшині КХП БНФ Юрій Беленький означає, що тепер, поудельничавши у великій кількості акцій, він якнайвищий оцінює роль Зянона Позняка, який тоді означали у шесті.
Позняк, бачачи, що от це от робиться свідома провокація, як у шиніці вельми такі жорсткі брутальні дії супроти демонстрантів, вивів людей, повів на Куропати і вивів з-під удара, але і там, от коли от уже до Куропатів не дійшли, у полі злазили мітинг, і коли нас окружили, і він звернувся до цих міліціянтів і сказав, ви ж так само ми з землі білоруської. От, такий от зворот до їх прогучив. Вот просто я бачу, вот недалеко от меня было, как вот эти люди, которые были очень напружены. Это бы обняк и так вот трошечку. Ну, видно, что абсолютно вот он снял эту напруженность.
Говорил Юрась Беленький. Лидер Народного фронта Зянон Пазняк расповел Радио Свобода, як отбывалось шествие на дяды 30-го кастрычника 1988-го. И он кажет, что коммунистичные улады рыхтовали провокацию супрать мирных людей, вывели машины с водометами, спецназ, искористали слезотечный газ, а самому Пазняку пырснули твар газом еще до початку митингу, спробовали запихнуть у милицейскую машину, але его отбили поплечники. Колонна рушила на Куропаты и на шляху, до яких у поля отбылся историчный митинг.
Один полковник милиции праз некий час передал нам нават рекогностировку, и он потом из милиции вышел. Смерковалось окружить людей, побить, сапнуть у старый сад и пустить кров.
фактично подразумевалось, что нескольких человек треба забить. Як это было зроблено, то тогда усіх обозвали б фашистами, экстремистами, тут же были б знятые фильмы, тут же были б свідки, тут же было б усе, и нас расплескали б ущен. Вся пропаганда была у них, газеты, радио, телебачення, мы ведаем, на что они были здольные. Усім гэтым кіраваў, як потым стала вядома, секретар ЦК Печенніков. Його був штаб на сядых, все, і погнали усю міліцію з усієї Білорусі, машини перекрили увесь Мінськ. Думалася така грандіозна провокація, пустіть кров, все звернуть на фронт, назвати фашистами і знищить у корні увесь народний рух. І саме страшне, що вже потім уже ми аналізували ситуацію, яка була в Москві, в Совєтському Союзі, що коли б гета відбулося в Мінську, коли б нас тут знищили і пустили б гетую кров, то гета рикошетом пішло б і по Прибалтиці, і по всім Совєтському Союзі. Тому що не було підстави. У Прибалтиці не було конфлікта внутрішнього. Там і комуністи, і народні фронти були за суверенітет. Комуністи допомагали фронтам фактично. У нас був могутний внутрішній конфлікт. Саме головне вороги незалежності і білорусьчини – це була місцева компартія, яка глядела тільки на Москву. Это яны нищили усе белорусское. Это были партизаны НКВД, которые после войны захопили тут владу, и они все тут вытоптали. И вот тут была ситуация принципово иншая. И коли б тут им удалось все змясить, тогда б они почали б мясить и на Украине, что на Украине фронта не было. Мы были четвертым фронтом, який утворился после Прибалтики, и на Кавказе, и в тем лику Прибалтики. Одним словом, цалком мог отбыться югославский вариант. То, что в Минску далося таким чином эту провокацию провалить мирным шляхом, вышли из этого становища фактично переможцами. Тому что после этого интеллигенция белорусская отвернулась от компартии. На мой руки пришли шмат письменников. Я особисто бачу Янку Брыля. На моих вачах главному режиссеру театра НК Купалы Раевскому пырскали газом у твар. Яны так себе повели перед интеллигенцией, перед мирными людьми, что все они отвернулись от них. И вот гэты день, гэты провал провокации привел до того, что фронт раптом начал развиваться. На наступный день Союз письменников дал помешкание для фронта. День и ночь там сидели в этом Союзе письменников, тысячи людей приезжали из всей Белоруссии. Вот гэты штуршок дал до того, что рух одразу начал робиться массовым. Это один момент. И другий момент, что у Москве не было никакой зачепки ужить силу, смесить народные фронты. Они вымушены были проводить некую дипломатию и с компартиями при Балтийских республиках, и с фронтами, и нечто пробовали на Украине. Удалось им только это сделать на Кавказе. А это уже было позднее, когда рыдлевками побили у Грузии, у Тбилиси. Але это уже совсем другая тема. Так вот, когда у агульным говорить об этой подеи, то отзначу такие три моменты. Первое, что дяды по самой природе есть свято солидарности. Люди на дяды спиняют усилякие спречки, идут на могилки. Вся нация солидаризуется перед померлыми, перед памятью продков. Это спрадвеку иде, это у нас во всех у души. И вот гэтая свята, гэтые дяды солидаризовали народ 30-го кастричника супраць компартии, супраць этой политики, супраць этой оккупации. И такая была фраза, якую повторали все, и она засталась в газетах, что на дяды 30-го ішло насельніцтва, а вертався народ. І наступне ось гэты два моменты, що удалося не допустити до провокації, до проліття криві, і удалося заховати фронт, і гэта фактично була перемога, і народний рух почав розвиватися. Не допустили того мирним шляхом, що удалося їм зробити в Алматі.
Ну і третє, это ось цей міжнародний аспект, що фактично это впливало на увесь Советский Союз, тому що Білоруський народний фронт був на вострії змагання в СССР. Это саправди так. Многие завоевы у боротьбе у першиню были опробованы тут, на Беларуси, в Минске. И только потом у інших местах этот опыт набирался. Тому эта з'ява мела великое значение для нашей истории, бо после этой перемоги повстал народный рух и мела великое значение для всего Советского Союза, бо показала приклад, что мирным шляхом можно перемогчи коммуну, не допустить до пролития крови.
Про подеи на дяды 1988 года узгадывал Зянон Пазняк, и больше вспоминов можно побачить на нашем сайте в интернете, там самое есть и видеозаписи свобода.org. А зараз крыху музыкі, гурт «Бонда» і песня «Прыйдзе іх дзень». Песня якраз з таго часу.
Упазычылі чужое аблічча, им замкнули память на замок, и молчливость уже стала зазвычай, им давно уже мову заняло.
Радио Свобода, гурт «Бонда» с песней «Прыйдзе іх дзень», написанной как раз у концы 80-х годов. А ми вертаємося до історії, яку вже раніше освітляли у нашому ефірі. У Пружанах поховали 30-годову мати 11 дітей Катерину Онахову, яка скончила життя самогубством. Її муж збирається виховувати дітей сам. Подробязності у матеріалі Павла Костіна.
Свободе удалось связаться с мужем небожчицы Александром про социальные сетки. На телефонную размову он не погодился, але коротко потлумачил, что выховывать 11 детей плянуя сам. «Мы справимся», — сказал Александр Онахов. Головный адмысловец по охове дятинства отдела адукации, спорту и туризму Пружанского райвыконкаму Татьяна Гаманчук расповела Свободе, что дети, махчимо, застанутся на выховании у батьки.
«Вопрос этот еще не решался. Он будет решаться, на днях, будем решать все вместе, будем решать с этой семьей, с их родственниками ближайшими. Это ж не значит, что мы там сегодня позабираем всех этих детей. Нет.
Чиновница расповела, что Катерина Онахова покидала уражение вельми життярадосного человека. Тому для многих трагедия стала полной несподеванностью. Для 20-тысячных пружанов смерть Катерины Онаховой – соправдный шок. Про сям'ю Онаховых были завсёды только позитивные отгуки и у СМИ, и от органов опеки. Тому же хары пружанов не могут зразуметь учинку шматдетной мати-самогубцы.
Мы сегодня только что обсуждали на работе, да, и кто его знает? Женщина молодая. Может, там в семье неприятности какие. Всякое может быть. Может, не справилась со своими обязанностями. Такое тоже ведь может быть. 11 детей – это тоже нагрузка большая. Как мать, я даже не знаю. Тут со своими двумя в другой раз не справишься. А здесь 11.
По мне, это странная смерть. Потому что говорят, что она собиралась усыновлять детей, которые у нее были в опекунстве. К ней в понедельник должна была прийти какая-то комиссия по этому поводу. Поэтому абсолютно непонятно, что могло на это ее толкнуть.
27 кастрычника Катерину Онахову знайшли повешенной. Женщина покинула 11 детей, из яких двое биологичных, а 9 усыновленных. В ночь перед смертью Катерина Онахова покинула запись у своим блогу, где не выказывала никакого намера скончить життё самогубством. Околичности смерти шматдетной мати высветляя Пружанский следчий комитет. Разом с мужем Александром небожчица была выхователем дому семейного типу. Поводле официальной информации, у Пружанском районе есть еще один такой дом, где приемные батьки выховывают 10 детей. А кроме того, у районе 14 приемных семей.
Репортаж з Пружана, у тим ліку і фотоздимки сім'ї Онахових, можна побачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Покидайте свої коментарі, а так само телефонуйте нам на автоотказник у Менску 266-39-52. Автоотказник працює без перепинку. Нагадаю, ми просимо вас відказати на питання про санкції Евразв'яза. Евразв'яз протягнув візові майомосні санкції супроць білоруських чиновників, яких подозрюють у порушенні прав чоловіка, ще на год. Як ви до цього ставитеся? Відказуєтеся 266-39-52, телефон у Менску.
Данчик вибирає. Улюблені пісні Данчика з різних епох, різних жанрів, на різних мовах.
Привітання, шановні слухачі. Я особисто ніколи празмірно не захоплявся рок-музикою. Однак, як кажуть, з кожного правила є виключенні. Зі своїх юнацьких годів пам'ятаю, як мені у той час подобалися пісні британського рок-гурту 70-х Jefferson Airplane. І перед люстерком, быцем би на сцені, я викручувався і співав разом з грамзаписом. З нагоди сьогоднішнього дня народження Грейс Слік, ведучої співачки Jefferson Airplane, на закінчення цієї частки нашої програми пропоную вам пісню, яка стала ті не найбільшим гітом гурту «Don't you want somebody to love?» «Ті не хочеш ти у нєка закахатися?» Співають Грейс Слік і Jefferson Airplane. When the truth is found, truth is found.